Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В Воронеже уже близится к завершению 10-й юбилейный Платоновский фестиваль искусств. И это весьма интересное и значимое событие, о котором мы сегодня хотим поговорить. Фестиваль проходит уже не первый год. Конечно, в этом году по понятным причинам программа претерпела массу изменений, но тем не менее, конечно, если ее вот окинуть так взглядом, можно только восхититься и порадоваться за организаторов фестиваля, которые в этих сложных условиях все-таки смогли организовать такое замечательное, очень важное культурное событие. И что отрадно очень, что за последние годы на российской культурной карте появились такие новые центры. И как, возможно, я не знаю, европейцы ездят на оперный фестиваль «Зальцбург» или в «Экс-ан-Прованс», также уже, я знаю, многие москвичи ездят в Воронеж на Платоновский фестиваль искусств. Есть и другие места, и другие культурные центры, которые тоже нельзя обходить вниманием. И Пермь, и Новосибирск, конечно, и, в общем, на Урале там и Екатеринбург есть. Об этом мы обо всем говорим в наших программах. И о Екатеринбургской биеннале современного искусства говорили. Ну и вообще масса прекрасных, замечательных событий, которые стоят нашего времени, усилий, чтобы туда доехать. И, конечно же,
радость,
чтобы
которую
посмотреть
мы получаем,
да, и получить от этого радость.
Действительно, я могу сказать, что я был участником Платоновского фестиваля несколько лет назад. Почему-то, когда вы сейчас говорили, я вспомнил, как я когда летел назад, мы попали на небольшом самолете в грозу. Это было одно из самых вообще серьезных впечатлений у меня в жизни. Это Воронеж, Москва, но на самом деле...
Короткий, кстати, очень ведь перелет.
Недалеко, но вас сильно трясло. И там, кстати, были довольно много как раз участников фестиваля, и поэты, и музыканты, и все были исполнены какой-то благодарности действительно Воронежу, потому что Воронеж очень интересно, очень ярко и красиво изобразил вот это событие. Ну, я, естественно, принадлежал прежде всего книжной ярмарке, там на главной улице выстраиваются такие павильончики, и писатели подписывают книги, общаются с читателями. Читатели в основном были молодые, хотя были разных тоже, конечно, возрастов.
Это всегда приятно, кстати, там, когда да, молодежь приходит.
Молодые люди, и там же неподалеку памятник Платонову, так что Платонов, что называется, благословил книжную ярмарку. Потом было выступление в библиотеке. В библиотеке было достаточно много народу и живая такая аудитория. Вообще, Воронеж – красивый город.
Да.
Красивый центр, старинный, и красивая улица, где происходят вот эти фестивали. И вообще такое есть ощущение, что это действительно город уже стоящий в какой-то другой климатической зоне, потому что там белые акации.
Там совершенно вообще другой воздух,
да,
особенно летом.
Да, это
он
абсолютно
такой южный, конечно.
Просто это южный такой теплый город. Тут Дон, вот совсем все рядом, и до моря недалеко. В общем, ощущение такое, что есть какая-то нега, которая порождает атмосферу фестиваля.
Фестиваля отдыха и удовольствия.
Удовольствие. И это отражается действительно на фестивале, потому что он очень разнообразный, очень богат всякими событиями. Аня, какие там события, перечислите, пожалуйста.
Там много всего. Я, кстати, сейчас расскажу. Хочу добавить, что если говорить об этих местах, я там тоже была, но, к сожалению, не на фестивале, и Воронеж видела только проездом, но я там была в замечательном заповеднике Дивногорье. Это очень красивые места неподалеку от Воронежа. Там знаменитые меловые горы. Они не очень высокие. И в этих горах есть храмы, в которых довольно низкая температура круглый год и очень сильная, конечно, влажность. Они были созданы там давно. Плюс, поскольку эта территория когда-то была закрыта, ну, миллионы лет назад океаном, там почва сохранила огромное количество разных окаменелостей древних.
Ракушек.
Да, да. То есть этот заповедник интересен с нескольких позиций. Во-первых, там есть вот это культурное наследие этой храмы. Во-вторых, там вот эта вот уникальная почва. В-третьих, там были найдены древние какие-то руины, но их даже не смогли раскопать, потому что когда их раскопали, они быстро от воздуха начали разрушаться, их закопали обратно. Но когда мы там шли, группа журналистов, экскурсовод, сотрудница сказала, посмотрите под ноги, везде маленькие черепки глиняные. Это древние вот какие-то черепки, ну, крошечные, они везде вот попадаются. И там удивительная природа, потому что на этих горах, на них есть такие останцы. Это странные формы, ну, как Стоунхедж немножечко напоминает, вот такие тоже из меловой породы, колонны неправильной формы. К сожалению, в советские времена, когда начали там строить рядом железную дорогу, их частично начали взрывать, боясь, что они...
Это то, что у Гауди, например, в Барселоне.
Ну, можно, ну, да, сравнить, такое, можно, можно, такое, да, такое. Да, да, да. Они... Очень чудаковато смотрится, конечно, но это производит, конечно, впечатление. И вот, к сожалению, часть из них взорвали тогда, потому что боялись, что порода начнет осыпаться. Но потом, когда поняли, что она не осыпается, и все нормально, к счастью, в общем, процесс это остановился. Но идея в том, что ты стоишь на этих меловых горах, и, знаете, даже вся одежда белая становится. А внизу ты уже вдалеке, во-первых, видишь притоки Дона, и вот эта вот зелень южная, такая насыщенная, красивая, и какие-то поля, луга разливные. Это замечательное зрелище, и я вот
а
могу сказать,
что это... южная кружевная.
Да,
вот,
да,
такой,
да.
Находится в каком-то кружеве в таком. Надо сказать, что для меня еще очень важно то, что это платоновский фестиваль. То есть это фестиваль, посвященный памяти и посвященный нашей любви к Андрею Платонову.
Ну и каждый год там что-то происходит
в
программе.
И каждый год там связано с Платоновым. Что там?
Да, вот мы обещали рассказать о программе. Ну, во-первых, значит, называется это фестиваль искусств, но все-таки в основном это театральная программа. Прежде всего, театральные события. Ну вот, например, есть спектакль «Платонов рассказы», который в этом году привез театр Вахтангова. Режиссер Анна Горушкина. Вот постановку там показывают. Во-вторых, среди литературных событий презентация новых томов собрания сочинений Платонова. Издали его комментарии к Чевенгуру. И это, конечно, очень важно. Возможно, это не так важно для массового читателя, но вот то, что такая научная, да, литературная какая-то деятельность поддерживается, и то, что презентуют это там, это тоже очень важно. Поэтому, конечно, каждый год что-то так или иначе связано в программе фестиваля с именем Платонова. Но, безусловно, здесь есть и масса других событий, замечательные выставки. В этом году выставка Александра Древина и Надежды Удальцовой. Это наших потрясающих авангардистов 20-х годов. Они, муж и жена, два разных художника, прекрасных каждый по-своему.
Вышедших из Серебряного века.
Да.
И надо сказать, что это люди... первого сорта, я бы сказал, что такой выставкой может гордиться любая столица.
Абсолютно. Она, кстати, собрана из Третьяковской галереи, Русского музея и Тульского областного музея. Но известно, что в региональных музеях довольно много можно найти шедевров русских авангардистов. Была такая ведь даже целая программа, когда в 20-е годы после революции целенаправленно произведения рассылались в региональные музеи именно с такой задачей образовывать население, развивать регионы, да, то, о чем мы сейчас говорим 100 лет спустя. Вот тогда уже, в общем, наши художники-авангардисты, на которых еще тогда не было гонений, они эту идею не только предложили, но и частично воплощали в жизнь, пока могли. Поэтому вот такая прекрасная выставка, открытая, и каждый ее может посмотреть в Воронеже. Совершенно новое для меня имя, думаю, для многих тоже, Михаила Прехнера, фотографа-авангардиста 30-х годов. Удивительная история фотохудожника, который погиб в первый год Великой Отечественной войны, к сожалению. Архив его сохранила его дочь, но, в общем, имя было забыто. И вот мультимедиа-арт-музей представил сейчас эту выставку в Воронеже. Хочется только пожелать мультимедиа-арт-музею, чтобы он ее показал еще где-нибудь в других городах.
Ну, это такого уровня Родченко, правильно?
Да, 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 как раз соратник Родченко, современник Андрея Платонова, опять-таки. Но вот что мы можем о нем узнать? Работал во многих популярных журналах тогда, которые выходили. В том числе вот был знаменитый такой ведь журнал «СССР Настройки».
Да, это журнал, который организовал Горький. Ну, с одной стороны, можно сказать, что это был такой журнал направления пропагандистского «СССР Настройки». Но с другой стороны, это был журнал, где демонстрировались реальные результаты уже этой стройки, а значит, и художественные произведения.
Но это же просто шедевр советского дизайна 20-х годов.
Да.
Я знаю, что подписки этого журнала хранятся в Московском музее дизайна. У этого музея нет, к сожалению, пока своего помещения. Но мы, кстати, об их выставках, которые проходят сейчас на площадке Третьяковки 2 на Крымском валу, мы рассказывали. И Александра Санькова, директор этого музея, у нас бывала в эфире. И вот она мне показывала эти подписки этого журнала, который у них хранится. Это просто шедевр.
Да,
это очень здорово.
Я все-таки еще хочу вернуться к Андрею Платонову, который действительно является как бы отцом-командиром
этого фестиваля.
Вы знаете, мы в моем поколении его, в общем-то, открывали не сразу, потому что он был заслонен какими-то другими и хорошими даже советскими писателями, и там и Бабелем, и Ильфом и Петровым.
А неужели такое могло быть,
было
чтобы
такое,
Бабель,
было,
Ильф и Петров при всем моем уважении, они могли заслонить Платонова?
Да, они заслонили Платонова. У Платонова было странное такое отношение к существующему строю. Он вроде бы думал, что пишет об этом хорошо, но получалось
у него
ужасно карикатурно. И Горький, например, когда он прислал ему свои произведения, просто в ужасе, он ему очень понравился, как это можно печатать. Просто не понимал, чего парень приносит. Наконец, Фадеев, который его очень любил, он печатал и дважды напоролся на дикий скандал, в котором участвовал и Сталин. Например, он в своем журнале напечатал его повесть «Впрок». Это о крестьянстве, о российском коллективизации. И Сталин написал ему, что это чудовищный рассказ, мерзость, пусть это ему будет впрок. А второй раз скандал возник с замечательного рассказа «Возвращение», когда солдат приходит с фронта и понимает, что его жена уже живет с другим человеком. Совершенно поразительный рассказ, просто пронзительный. Вот, и опять-таки поднялся скандал, как это
ну,
вообще.
Ну, это, да, совсем не то, что могла приветствовать официальная советская литература.
Советская литература. Но это еще мелочи, что называется, литературной жизни, потому что, конечно, два его фундаментальных произведения, которые «ужаснули», в кавычках, Горького, это «Чевенгур» и «Котлован», мне кажется, это просто вещи, которые может гордиться литературой на самом-самом высоком уровне. Я вообще считаю, что «Чевенгур», вы знаете, Аня, это произведение о коллективном бессознательном нашего крестьянства, вот нашей революционной среды. Вот, значит, Карл Юнг, естественно, говорил о коллективном подсознании, но он не предложил вообще формулу, чье это, ну, просто вот коллективное подсознание. А Платонов, который был человеком очень образованным, наверняка знал Юнга, но там, по-моему, Юнг и не валялся, просто он взял и написал. Вот почему? Это же необычный язык, это же не сказ, это же не реализм. Это что? Это как будто само подсознание, вот это вот коллективное, заговорило. Это впечатление ошеломительное. Потому что этого нельзя повторить, этого нельзя придумать. И он же человек, который любил паровозы, человек, который был близок к рабочему классу. Человек, который в Воронеже был мелиоратором и, кстати, там познакомился с Шкловским. А человек, который, ну что называется, ну уж ближе к революции уж явно стоял, чем большинство советских писателей. В каком-то странном таком образе любитель советской власти написал такую карикатуру.
Антисоветчину абсолютно.
Да, от которой, во-первых, ее не печатали.
Ну вот я помню, что когда начали издавать его в конце 80-х годов, вот это вот... Котлован вообще передавался из рук в руки. Да. Я помню, как кто-то принес нам домой, и, значит, взрослые, с горящими глазами вот читали.
И он смелый писатель. И мне очень нравится также и его произведение «Счастливая Москва», роман «Счастливая Москва». Угу. Москва при этом это имя девушки, не города. И это произведение, в котором тоже какие-то невероятные истории происходят. И там эта история тоже не только вот чевенгуровцев, но это история интеллектуалов или, скажем, интеллигенции российской, советской. Я считаю, что в нашей литературе прозаической в XIX веке был Гоголь, а в XX – Платонов. Так что
то есть вот Платонов – наследник Гоголя?
Нет, что просто по высоте.
Просто по высоте.
Да, по высоте. Причем это же невозможно. Это невозможно придумать, что... Гоголь говорил, что мои ненаписанные произведения – это небесные гости. Это Жуковскому он говорил. Слетают, да?
Да.
И я думаю, что у Платонова тоже что-то такое. Может быть, он хотел что-то написать другое. Допустим.
Но получалось так.
И никак иначе. И по его произведениям, конечно, можно хорошо представить ту самую ментальность, которая пришла на волне революции.
А вот вы говорите, что вначале его фигура как-то была заслонена другими авторами. А когда вот он открылся для вас?
Ну, вы знаете,
уже...
дело в том, что он открылся как раз для меня довольно рано, где-то на первом, на втором курсе университета, филологический факультет, там все-таки знают, что почем. И, конечно, мои коллеги, а там и Боря Дубин, например, был моим одноклассником, замечательный социолог, и многие другие интересные люди учились. А потом сначала ходил в качестве автора рассказов, которые печатали уже. После 1956 года стали печатать платоновские рассказы. Он умер в 1951 году, умер, потому что его сын вернулся из лагеря, он вытащил сына из сталинского лагеря, вернулся с туберкулезом. Он через трубочку должен был вытаскивать вот это все то, что там скапливалось, и сам,
заразился
и умер. Но его любили и советские, я уже сказал, о Фадееве, и он его, что называется, отмазывал, да, но его любил Шолохов, и они часто выпивали. И у некоторых либеральных писателей подозрение, что, например, «Судьба человека», название, кстати говоря, вполне платоновское, могло быть...
Не позаимствовано
название, а вообще могло это все
быть придумано,
быть,
да?
придумано Платоновым. Потому что, когда Платонов умирает, почему-то «Судьба человека» так повисает на долгие годы. И там они сражались за Родину, вообще не написано, так что, в общем, какие-то такие вещи очень странные. Но я вот думаю, что он абсолютно бессмертен. И то, что люди, которые делают фестиваль, пришли именно к этому названию «Платоновский фестиваль», это, конечно, им плюс большой, потому что лучше название, что называется, не придумываешь.
Но это же действительно имя, личность, которая определяет вот какую-то культурную среду этих мест.
Да, поэтому, и, наверное, понимаете, это было... дело в том, что он как бы вообще выпадает даже из каких-то категорий, потому что у него сохранилось очень мало фотографий. Вообще там буквально, там не знаю, десяток. Из издания в издание печатаются эти фотографии, и больше ничего нету. Он был очень скромный, и по сравнению вот с этими советскими писателями в шубах, с барашковыми воротниками и в шапках пыжиковых, он, конечно, казался таким мастеровым и жил очень скромно тут, в Москве, на бульваре. В общем, некоторые даже говорили, что он работал дворником вот там, где литературный институт, вот в этом дворе. Это не подтверждено, но, во всяком случае, он жил
вполне
в какой-то...
Вполне могло быть,
и он жил в какой-то маленькой квартирке. И вот такой великий талант. Но переводить его невозможно. Вот нет
ключа.
Ну, а
его даже если перевести, вообще читатели зарубежные могут это понять о смысле?
Мне говорили мои друзья, французские писатели, что перевели Чевенгура, назвали это «Дикие травы Чевенгура», ну, потому что Чевенгур это вообще непонятно
да,
что. И в результате распродалось 800 экземпляров и точка. Но как бы они чувствуют, что там действительно... что-то великое, но это не передается, это язык непередаваемый.
То есть это русский писатель для русских читателей?
Я думаю, мировой писатель для мировых читателей, но просто ничего не найден ключ, как это... Так,
но,
кстати
может быть,
говоря,
найден.
Как и с Пушкиным. Пушкина, пойдите, переведите. «Мороз и солнце, день чудесный». Что ж ты за банальность такое? А для нас это счастье. «Мороз и солнце, день чудесный», выходишь... на улице, в том же Воронеже зимой, наверное, можно так и воскликнуть, да? Ну, Пушкина меньше, конечно, читают, чем Достоевского, Толстого, Гоголя, ну и Чехова тоже, безусловно, меньше. Так что можем только пожелать продолжения этому фестивалю и, наверное, еще поговорим о том, какая музыкальная там есть.
Ну, музыкальная программа тоже замечательная. Опять-таки, несмотря на все сложности, которые сопутствуют в этом году организаторам, что мне понравилось, они, например, очень много организовали трансляции опер, совершенно замечательных постановок, например, совместные постановки Большого театра и фестиваля «Экс-ан-Прованс», и вход, по-моему, даже бесплатный на все эти мероприятия, и балетные есть постановки, которые тоже, причем совершенно замечательных сценографов, хореографов, там, например, Костеллучи можно посмотреть. Просто надо было регистрироваться, и вот еще в последние дни фестиваля кое-что можно увидеть, и приходить смотреть. Ну и, конечно, здесь несколько замечательных концертов, и нельзя не отметить сольный вечер Михаила Плетнева. Это и в Москве, и вообще в любом городе мира. Его концерт – это большое событие, на которое еще пойди тоже купи билеты и попади. И то, что он приехал на этот фестиваль, мне кажется, это и говорит об уровне самого уже фестиваля и о том, как он себя за 10 лет
зарекомендовал. Которому, повторим, 10 лет уже.
Да, 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 да. И, в общем, это, конечно, и сам фестиваль, мне кажется, поднимает вот на такой очень высокий уровень. Так что команда организаторов сделала в этом году невероятное. Вот, и, например, Борис Березовский тоже с Никитой Борисоглебским выступали, замечательные солисты. Так что музыкальная программа, хоть он и не является как бы таким очень музыкальным, он все-таки считается больше таким театральным фестивалем, но там замечательные концерты и мероприятия, которые, в общем, мне кажется, порадуют не только заядлых меломанов, но и вообще всех тех, кто готов слушать академическую музыку.
Ну, действительно, вот это хороший пример и для других регионов, но вы правы, не только в Воронеже, но практически по всей стране начинают возникать культурные центры, очень серьезные, очень интересные, очень яркие.
И что интересно, каждый находит какую-то свою нишу, да, вот в Екатеринбурге действительно есть Уральская биеннале современного искусства, которая становится раз в два года просто грандиозным совершенно событием.
Там, где они говорили о бессмертии.
Да, 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 когда вот последняя биеннале была посвящена теме бессмертия, и это, конечно, было потрясающе.
Туда я не доехал, но надо сказать, что действительно съехались очень интересные люди со всего мира, не
да,
только
да, поскольку
не только
тогда страны. Еще все
тогда
ездили,
еще
да,
можно
все
было
проще.
Ездить, да.
Платоновский фестиваль искусств Воронежа, еще там, не знаю, в Перми, да, масса каких-то замечательных премьер. Даже после ухода Теодора Курензиса из театра хочется верить, что театр будет да, продолжать да. работать. Но он, собственно, пока остался руководителем Дягилевского фестиваля, который в этом году тоже был отменен, но, надеемся, конечно, состоится дальше. То есть вот появляются такие очень важные культурные точки. Вообще, по большому счету, можно составить себе график на год и переездить с одного фестиваля на другой и получать удовольствие.
Это что-то новое, это новый такой.
Мне кажется, да, это какой-то новый, как модно говорить, тренд в нашей жизни, да. Ну, в общем, в результате пандемии, мне кажется, многие открыли заново для себя русскую глубинку. Хотел сказать провинцию, но понимаю, что это вообще неправильное
слово,
потому что у него да, такая есть
да,
эмоциональная
да.
окраска. Это не глубинка, российские регионы. То есть жизнь, конечно же, это банально, но это так. Не только в Москве и в Петербурге. Надо учиться это видеть и действительно находить время для того, чтобы куда-то ездить и успевать смотреть. Виктор, ну а вот последний мой такой вопрос из будущего, может быть. Если бы вам предложили что-то сделать на Платоновском фестивале, какое-то событие придумать, что бы вы сделали, учитывая вашу совершенно очевидную любовь к Платонову?
Да-да, я ее не скрываю. Я бы, наверное, все-таки устроил фестиваль самого Платонова.
Угу.
Дело в том, что он остается загадочным таким. Вот мы говорили про его коллективное бессознание, которое как бы выплеснулось, заговорило в его романах, но все-таки понять, с чего это началось, как это развивалось, и почему он был таким устойчивым, потому что, в общем, вокруг него менялись люди, менялись положения вообще. Власть была то такая, то сякая. Он писал, как писал, и был гораздо более тверд, чем те люди, у которых была более такая позиция, можно сказать, непотопляемая.
Угу.
Ну вот, там сравнить его Алексея Толстого и он вообще там... Барин, а он тут вообще в подмосфере, в смысле позиции.
Да-да-да, не
я имею в виду социальные. Ага. А таланты, конечно, Толстого, ну, читают, но Платона он будет читать всегда. Поэтому я бы сделал еще раз, возвращаясь к тем новым исследованиям и исследователям по Платонову, которые печатают его дневники, которые анализируют его произведения, попытаться все-таки разобраться в его тайнах и дать новый импульс вот этому литературному направлению фестиваля, который, по-моему, и так вообще прекрасно процветает, и дай бог, чтобы у этого фестиваля получалось.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!